Мы говорим о серьезных страданиях огромных групп людей, не то что целыми странами, регионами, да, когда понятно, что люди будут вынуждены переселяться, искать какие-то альтернативные доступы к ресурсам, к воде, просто к элементарной.
Люди настолько привыкают к этим смертям в прямом эфире, что это перестает людей шокировать.
Никто не равен ни организации, ни стране, ни какому-то там режиму. Всегда нужно видеть человека за какими-то группами социальными.
С другой стороны, есть искусственный интеллект, который уже ушел в отрыв, и все вместе это смотрится совершенно дико.
Да-да, киберпанк уже, который среди нас. И при этом, кстати, уже на полном серьезе в ООН есть заседание, где Красный Крест, правозащитные организации сидят и обсуждают, как бы ограничить искусственный интеллект в праве на принятие решения о войне и мире.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Права человека подобны броне, они защищают. Права человека – это правила, так как подсказывают, как нужно себя вести. Права человека подобны судьям, так как вы можете к ним взывать. Они абстрактны, как эмоции, и как эмоции принадлежат каждому и существуют, что бы вокруг ни происходило. Кто защищает права человека и следит за выполнением международных стандартов? Меняются ли принципы в военное время? Оправдывают ли нарушение прав угрозы безопасности? У нас в гостях директриса Amnesty International по России, выпускница школы Наталья Звягина.
Наташа, большое спасибо тебе, что сегодня говоришь здесь со мной. Amnesty International более 60 лет занимается привлечением внимания к правам человека и борется за соблюдение международных стандартов. Скажи, как менялась повестка Международной правозащитной организации и изменяются ли эти стандарты во время войны?
Меняется. Отношение к правам человека меняется. Очень сильно расширяется список тех, кто является субъектами нарушения прав человека. За последние десятилетия оно расширилось. Сначала появились корпорации, транснациональные корпорации, которые шире и иногда богаче, чем целые страны, и они способны подминать под себя всю политику в стране для того, чтобы добывать, например, нефть. И сегодня все больше бигтех-компании набирают обороты и становятся таким тоже очень важным игроком, с которым необходимо общаться и которым необходимо напоминать о стандартах в сфере прав человека.
То есть сейчас фокус глобальной повестки на таком расширении, да, на как бы ухода от государств к каким-то надгосударственным образованиям.
Ну, это точно необходимо включать в число тех, с кем необходимо вести переговоры. И среди тех, в частности, трендов, которые отмечаются, как раз таргеты и те, с кем необходимо разговаривать, это вот эти все игроки большие.
Изначально ведь в поле зрения Amnesty, ну, собственно, когда появилась в 61 году, был совсем маленький политический кусочек, да, вот этих вот прав человека как понимание свободы личности. Дальше это развивалось в сторону прав женщин, экономических свобод. Расскажи, как вот это вот поле расширялось, скажем так, вот территориально и по смыслу?
По большому счету, с самого начала было понятно, что мы говорим о возможности людей открыто высказывать свое мнение и не подвергаться давлению лишь за свою позицию. Постепенно стало понятно, что да, права человека, они могут включать в себя какие-то новые элементы, и по большому счету речь идет о вот тех поколениях прав человека, с которыми все всегда сталкиваются. Принято говорить о трех сейчас поколениях прав человека, третье более-менее спорное. Первое поколение — это основные какие-то такие права негативные, так называемые, когда государству просто не нужно вмешиваться и мешать. Это в основном свободы. Свободы выражения мнения, собраний, ассоциаций. Второе поколение – это уже то, где государству необходимо вкладывать ресурсы, предпринимать какие-то серьезные усилия, чтобы сделать жизнь людей не более комфортной. Права человека – это не про комфорт, это скорее про ограничение уровня страдания, да, что вот ниже какого-то порога нельзя опускаться, что Даже в практике Европейского суда по правам человека есть вот этот вот порог минимальных страданий, который необходимо преодолеть, чтобы это было не просто какая-то обида, да, что речь о вмешательстве, о серьезном ограничении. И это имеется в виду социальные права, да, то есть государство должно обеспечить инвалидов, предоставить какие-то возможности малообеспеченным, расширить доступ к каким-то социальным услугам, социальной защите. И третье поколение прав — это вот то новое, к чему мы сейчас все больше приходим. Это разговор уже о фактически там размышлениях о поколениях, о будущем, о том, как влияет изменение климата на права человека. Да, когда мы говорим о климатической миграции, мы говорим о серьезных страданиях огромных групп людей, не то что целыми странами, регионами, да, когда понятно, что люди будут вынуждены переселяться, искать какие-то альтернативные доступы к ресурсам, к воде, просто к элементарной. И это становится все более важным в повестке. И сюда постепенно относят и права, связанные с идентичностью. Это как раз когда мы говорим о гендере и других вопросах.
С одной стороны, мы видим тренд на глобализацию и расширение сферы применения прав человека. С другой стороны, мы получили в 21 веке конвенциональную войну в центре Европы, когда под угрозой становится целостность национального государства. Какой здесь конфликт? Каким образом вот это столкновение влияет на, может быть, изменение восприятия этих базовых стандартов прав человека? Есть ли какая-то здесь специфика?
Это очень серьезно влияет вообще на восприятие. Впервые в докладе Amnesty International за 2023 год просто оказалось первой строкой нарушений. Это возникновение ситуации уже на глобальном уровне, включая и глобальный север, массовых смертей как фактор, который не очень-то воспринимается в обществе как серьезная угроза. Потому что практически все военные конфликты, даже которые военными кем-то не считаются, они ведутся сейчас ракетами. Люди просто херачат друг в друга оружие массового поражения, и в конечном итоге жертвы огромные везде. И в Сирии, и в Газе, и в Украине. И это происходит, и непонятно, как на это реагировать. При этом это распространяется уже и за пределы самих военных конфликтов. Мы видим, что, например, в Индии, где в начале этого года, точно так же, как в Европе, происходили протесты ферберов, которые обеспокоены там ограничениями, связанными с возможностью использования пестицидов, с какими-то потребностями рынка в определенных агрокультурах, люди протестуют, хотят сами более сильно влиять на то, что они выращивают, как они это продают. И если в Европах какие-то были проблемы, более связанные с возможностью там согласовать, где-то какая-то помеха движению и так далее, в Индии людей просто уже начали с дронов закидывать дымовыми шашками. Вроде бы не летальное оружие, но если оно сброшено на мирную демонстрацию с дрона, то такой болванкой просто можно убить, потому что делаешь это не глядя. Это же совершенно другой подход, да, к людям. Это уже разговор с человеком, не как с человеком, а какая-то безликая толпа, когда вот эти технологии, дроны, ракеты и так далее, они без ограничений используются уже даже вот в таких мирных вещах, как просто протесты за какие-то социальные элементарные права.
И, наверное, поэтому важно стоять сейчас на этих принципах, потому что, с одной стороны, очень сложно находиться над схваткой, да, и мы слышим упреки в адрес международных организаций, в том числе Amnesty, в частности, и от таких, казалось бы, просвещенных демократических стран, как США, в том, что угроза безопасности, она должна как-то вот немножечко по-другому заставить работать эти права, но это же фундаментальные вещи.
Тут все равно важно помнить о фокусе на человека. Это вот этот европейский подход, человекоцентричный, о чем бы речь ни шла. Идет она о группе людей, идет она о там квази-не-квази-государстве. Никогда нельзя терять за населением там Газы видение конкретного человека. Никто не равен ни организации, ни стране, ни какому-то там режиму. Всегда нужно видеть человека за какими-то группами социальными и работать в этом смысле прицельно, обращая внимание. Этим занимаются все правозащитные организации, этим занимаются журналисты, они стараются тоже этот сторителлинг о каких-то социальных процессах вести через конкретных людей, просто чтобы напоминать. И нам иногда очень не хватает именно каких-то знакомых, друзей, в какие-то территории для того, чтобы вспомнить об этих конфликтах. Потому что проблемных зон очень много, но они нам не откликаются какими-то конкретными образами людей, знакомых, я не знаю, просто понятных нам персонажей.
Сейчас фактически все, что происходит в мире, снимается на камеры, да, то есть мы видим практически все войны, ну, опять же, да, с поправкой на то, какой фокус у кого установлен, кто-то больше следит за израильским, палестинским конфликтом, кто-то за Украиной и так далее, но мы практически все это видим, то есть сейчас эта документализация идет. Она помогает фиксировать нарушения. Как-то она меняет вашу работу?
Конечно, это очень важно. На сегодняшний день не нужно, как буквально там 5 лет назад, высылать миссию наблюдателей в зону какого-то вооруженного конфликта для того, чтобы видеть и оценивать разрушения. Именно поэтому совершенно спокойно показываются вот эти картинки разрушенных городов, целых городов в разных точках. И очень сложно спорить, когда у тебя есть такая картинка, а тебе говорят, ну нет, на самом деле там жертв ну немного или вообще их нет. И исследования точно так же сейчас делаются. Все смотрят, там, доступ к спутниковым снимкам тоже получить не так уж сложно. И обычно такие территории, они подвержены дополнительному вниманию этих камер еще больше, чем кажется. И действительно сейчас не надо, чтобы у тебя там была десантированная какая-то миссия людей там в бронежилетах, касках с диктофоном и автоматом наперевес, как раньше. У тебя есть вся информация, и действительно. Но, с другой стороны, все эти картинки, они как-то и обесценивают, да, то ты как бы приподнимал завесу тайны, совершал какой-то труд, как простой человек где-то со стороны, если ты об этом знал, то ты поражался. А сейчас это тоже обесценивается немножко, эта картинка.
Да, кстати, мы разговаривали с Виталием Манским об этом, что документалистика, да, вот в том виде, что она сейчас есть, она как бы уже, люди настолько привыкают к этим смертям в прямом эфире, что это перестает людей шокировать. То есть это, наверное, такая тоже как бы вызов для будущего.
Скорее всего, да. И это вот как раз один из главных трендов, о котором говорит Amnesty International в своем докладе.
Расскажи, пожалуйста, про ваш доклад. А какие основные болевые точки сейчас есть на земном шаре? На что сосредоточено, на чем сосредоточено внимание? И какие основные тренды есть? Угу.
Кроме того, что мы уже проговорили, это вот эта массовость смертей, которая все более нормализуется. Мы, конечно же, говорим о глобальном изменении климата, как тренде, который будет на ближайшие 5-10, наверное, больше лет оставаться в центре внимания правозащитных организаций, потому что он ведет к другим вопросам, особенно касающимся положения уязвимых групп или даже неуязвимых на сегодняшний день, но которые явно будут подвержены и необходимости уехать с той территории, которая там затапливается, к фермерам-христианам, у которых перестают привычные для них культуры урожая вызревать в нужные сроки. Вот это все возникает, разделение, все больше поляризация общества, повышение бедности, возвращение голода в повестку, в том числе не только как результат военных каких-то действий, но и результат вот этого негативного климатического влияния. Также, конечно, в центре внимания это права женщин и вообще как бы гендерные права шире, и это будет оставаться в центре внимания, потому что существует прям такое... В какое-то время мы видели рост вот этого движения в расширении прав женщин, и сегодня даже там, где уже какой-то серьезный прогресс был достигнут, начинаются какие-то откаты, и при этом разрыв, опять же, он колоссален, да, где-то, как в Северной Европе, в скандинавских странах добиваются там расширения понятия изнасилования, например, и в то же время где-то просто надо добиваться доступа девочек к образованию. Вот этот вот гэп, он огромен. Очень важен также тренд, как раз связанный с властью корпораций, которые работают с информацией, и это тоже очень важно. Amnesty прям буквально каждый месяц выпускают новые страновые доклады о том, как в разных странах вот эти технологии принимают решения, касающиеся жизни людей. То есть, например, в Сербии такая технология, основанная тоже на искусственном интеллекте, собирает информацию из разных источников о благосостоянии человека для того, чтобы принять решение о прекращении предоставления пособия семье. То есть человек, у него несколько детей, вот Богдан конкретно описан в нашем последнем докладе, семья с 4 детьми получала пособие. В какой-то момент эта система, введенная в прошлом году, она, значит, говорит: «Все, ты преодолел порог минимального дохода на душу в твоей семье». Это в Сербии, напомню, $93. С этого момента ты больше не получаешь финансирование, а еще мы нашли у тебя якобы счет на 700 евро. Он такой: «Что? У меня нет счета на 700 евро, у меня вообще банковского счета, как бы, ну, нет». Ему говорят: «Окей, не проблема. В нашем искусственном интеллекте недоработана функция, что это можно опровергнуть. Пожалуйста, собери справочки, докажи, что у тебя этого счета, который тебе эта система нашла где-то, что его не существует». И он потратил 4 месяца на то, чтобы доказать, что он не верблюд и имеет право на эти льготы. При этом эти программы, они все так хитро заточены, что они функционально разработаны, чтобы эти льготы снимать. Но там нет такого пунктика, который говорит: «Опа, а доход-то теперь Богдана упал, он теперь ниже, давайте-ка его автоматом вернем, чтобы он этих бумажек не собирал». И, в общем-то, классные технологические решения, которые должны бы помочь там собирать меньше информации, тратить меньше времени на вот всю эту бюрократию, они оборачиваются и вот такими неожиданными проблемами. В той же Сербии там 23 тысячи человек вот на основании решений, принятых машиной, просто, ну, лишились элементарного какого-то доступа к социальным льготам. И это повсеместная эта история. В Англии тоже, в Великобритании тоже такой искусственный интеллект был заподозрен, в общем-то, разоблачен в том, что частично к некоторым фамилиям у него было более предвзятое отношение, ну, фактически расизм, да, искусственного интеллекта. Вот. И это везде. В Индии то же самое. Кстати, интересно, что в войну такие вещи, они затираются, становятся незаметными. Да? Мы просто в нашей информационной повестке этого не замечаем, потому что вот есть что-то горячее, а на самом деле это тоже изменит всю нашу жизнь на будущее.
И вообще это, конечно, поразительно. Это создает совершенно сюрреалистичную картину, потому что ты понимаешь, да, что с одной стороны танки, дроны, человеческие жертвы, штыковые атаки фактически, да, с другой стороны есть искусственный интеллект, который уже ушел в отрыв. И все вместе это смотрится совершенно дико.
Да-да, киберпанк уже, который среди нас. И при этом, кстати, уже на полном серьезе в ООН есть заседание, где Красный Крест, правозащитные организации сидят и обсуждают, как бы ограничить искусственный интеллект в праве на принятие решения о войне и мире в связи со всеми этими технологиями. Реально.
Как это все возможно ужить? Вот, ну, как вообще это укладывается? Есть ли какой-то взгляд глобальный? Потому что все-таки международные правозащитные организации – это как раз то, чего очень не хватает всем, взгляд сверху, да, когда ты вот как бы смотришь на весь земной шар, когда ты не сосредотачиваешься на какой-то точке, потому что мы все, как бы у нас есть point of view, мы все сосредоточены на своих, там, у нас знакомые там, мы смотрим сюда и видим кусочек. Как вот этот patchwork связывается? Как это все можно связать? Есть ли какие-то вообще, не знаю, ну не прогнозы, но хотя бы представления о том, как это может выглядеть через 5 лет?
Ну, создание этой картинки – это самая сложная история, потому что есть вот эта сегодня центробежная какая-то история, когда не только в России, да, это много где люди все больше сосредотачиваются. Была когда-то тенденция глобализации, сегодня все стремятся больше обратить внимание на свой огород, и в результате вот эта глобальная картинка, она выпадает, потому что это требует каких-то колоссальных усилий. Очень трудно удержать фокус внимания на какой-то более широкой картине, если ты даже не успеваешь следить за тем, как меняется ситуация в твоей собственной стране. Из-за этого, конечно же, тем силам и просто заинтересованным людям, которые интересуются, пытаются привлечь внимание, я не знаю, к узникам совести в других странах, требуется гораздо больше внимания, чтобы, не знаю, проконкурировать, потратить, не знаю, привлечь к себе новых слушателей и вообще донести какую-то новую свежую мысль.
Если возвращаться к таким делам на земле, да, история Amnesty International начиналась со статьи «Забытые узники», и, собственно, «Узник совести» — это одно из определений Amnesty, которое занимается последовательной защитой, в том числе, прав политических заключенных. Расскажи, пожалуйста, какое сейчас положение по политзаключенным в мире и что происходит в России?
У Amnesty есть вот этот термин «узник совести». Он немножко отличается от политического заключенного. В русском языке, в принципе, благодаря тем стандартам, которые развивает правозащитная организация «Мемориал», базируя свой подход на традиционном амнестийном, не так много отличия, но, в принципе, узник совести, он пытается уйти от какой-то политизации, давая доступ к защите людям, которые оказываются в ситуации такого угнетения на основе вещей, которые они не выбирают. Это не в том смысле, что убеждение. Например, человек родился альбиносом, и в Африке он может там столкнуться с травлей со стороны сообщества вплоть до убийства. Или внезапно людей обвиняют в колдовстве и сжигают дом этому человеку.
Ну, политзеки, кстати, почти то же самое.
Тут как бы человек вообще ничего не делал, да, но вот у кого-то возникло ощущение, что раз муж умер, то, наверное, это жена виновата, ее колдовские чары. И вот такие истории, или там, например, люди, которые содержатся в каких-то больницах, центрах для людей с проблемами ментальными, в конечном итоге все эти люди тоже нуждаются в каком-то достойном обращении, в справедливости очень часто. И поэтому необходимо немножко это сегрегировать. В этом смысле и Мемориал с этим же сталкивается. Он пишет, у нас вот там список 450 человек узники совести, политические заключенные, а вот тут у нас еще 600 человек тех, кто преследуется за религию. Ну, уже как бы необходимость вот этого расширения, она сама собой возникает. Соответственно, у Амнистии когда-то тоже был такой подход, что была градация на узников совести политических заключенных, сейчас нет. Сейчас вот как бы мы говорим об узниках совести, и отличие Amnesty International, что она не ведет списков по всему миру и по России в частности. Мы не можем сказать, вот в нашем списке там сейчас там 5500 человек, потому что мы немножко против списков, потому что все списки в нашей digital эре, они могут всплыть вообще непонятно в каких масштабах, и при этом очень разные подходы. Мы видим, как часто люди, которые столкнулись с очень серьезным давлением, совершенно фантастические случаи, например, в Иране, в 2022 году девушку приговорили к смертной казни за то, что она защищала права ЛГБТ, и, несмотря на приговор к смертной казни, благодаря международной поддержке, письмам солидарности, ей, правительству Ирана, удалось не просто изменить ей меру там, на меру пресечения вместо смертной казни, но удалось добиться ее вообще полного освобождения. Это фантастический результат, который вообще заставляет нас пересмотреть свое отношение к тому, что происходит в России, где в принципе, повлиять можно значительно меньше, чем в Иране.
Тем не менее, все равно огласка, она важна даже в таких жестких режимах. То есть вот задача Amnesty изначально прописанная была привлекать внимание, мобилизировать общество для того, чтобы оно обращало внимание на нарушение прав человека.
Верно. И здесь важен еще и разговор с любым режимом, который и гораздо жестче, и гораздо закрытее. Все равно вот эта тенденция, если общество уже отстранили от возможности влиять, управлять вообще своей жизнью, то, к счастью, существует международное сообщество, существуют люди, которые покинули страну, которые в стране остались, которые вообще никогда не слышали об этой стране, но вдруг обнаружили, что вот есть такая несправедливость. И это, блин, крутая история, когда люди из любой точки мира могут повлиять. И в этом смысле мне, например, прям очень больно слышать вот эту нашу внутреннюю дискуссию русскоязычную в социальных сетях, где люди сами себя по рукам бьют и говорят, нет, мы не должны влиять на события там, в другой стране, если мы где-то. Камон, кто запретил? Это гуманитарное право, это большая победа вообще человечества, которое в какой-то момент признало, что не только государство акторы на международной арене, но и люди тоже вот эту всю гражданскую дипломатию могут форсировать.
Ну, у нас, конечно, да, у нас есть вот эти вот государственные шоры, которые, в общем, всех ограничивают, в том числе людей, которые живут как бы вне страны, уже даже и физически, да, мы все равно мыслим категориями свой-чужой, мы как бы все равно сфокусированы на своей стране. В какой-то степени это хорошо, потому что ты продолжаешь следить за повесткой и длить эту связь. С другой стороны, это очень сильно мешает, когда ты перестаешь понимать, что это не какой-то специфический процесс. Это процесс, который является частью общемировых событий. Да? И вот ты сказала, что конфликт России и Украины, он шире. Это конфликт демократических и недемократических стран, да, и это как бы вот в этом ракурсе выглядит уже совсем по-другому.
Наверное.
Потому что, ну, в как бы вот это вот расширение мне очень хочется всегда выходить за рамки вот, вот мы, вот наш, мой двор и соседний двор.
Ну уж точно не стоит себя ограничивать и особенно ограничивать людей, которые и так, не знаю, утрамбованы, насколько это возможно, катком каких-то репрессивных законов, а ты тут еще весь такой свободный сидишь там, попиваешь кофеек и говоришь, ну, наверное, мы не будем их подставлять и просить их что-нибудь сделать. Не надо просить, решат, они там вам, да, со своей головой, не надо действовать как...
Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, узник совести Amnesty и политзаключенный мемориала немножечко различаются, но есть одно общее, туда не попадают люди, которые так или иначе применяют насилие. Расскажи об этом. Какой здесь принцип, да, потому что сейчас, опять же, да, в разрезе полномасштабной войны, в разрезе репрессий, изменения силового законодательства, когда есть там 318-я статья Уголовного кодекса, да, когда насилием считается типа брошенный стаканчик в сторону экипированного ОМОНовца, как здесь это решается? Нет ли каких-то дискуссий о том, чтобы изменить эти формулировки?
Ну, стандарт, к счастью или к сожалению, он сохраняется, вот этот золотой. Он максимально упрощен, то есть совершение насильственных действий, призывы к совершению насильственных действий, такие прям откровенные, это все довольно сильно ограничивает. По крайней мере, становится понятно, почему там кто-то испугался, как-то криво-косо смотрит, экстраординарно реагирует. Но это все равно достаточно важная история, потому что что делает Amnesty? Она максимально фильтрует. То есть, когда есть тысячи, а уже речь идет практически везде, о огромном количестве людей, которые столкнулись с давлением, надо спасать тех, кто максимально, не знаю, страдает за свои убеждения. И в этом смысле... Это просто упрощает дорогу новым людям к защите, потому что ты будешь уверен, что ну, тебе не надо будет вот эту дискуссию в своей голове держать.
Приоритизация.
Да, это насилие или не насилие. Нет, здесь как бы мирный человек, который вообще непропорционально подвергся давлению, да.
Расскажи, пожалуйста, про основные вехи усложнения, утяжеления российского законодательства с момента начала полномасштабного вторжения. Следите ли вы за этим? Какие были вот такие законы, которые как бы ухудшали ситуацию прав человека в России?
Конечно, перспектива, она достаточно длинная, и ухудшение, ужесточение, не знаю, сокращение каких-то прав, оно происходило постепенно, лягушка варилась долго, так что просто в какой-то момент массово накидали сразу несколько новых законов, которые почему-то тут же нашли правоприменение. Обычно был достаточно долгий зазор между тем, как закон вступает в силу, потом что-то происходит, потом идет какой-то судебный процесс, какой-то спор в обществе. И последние два года просто все эти процессы, они проходят моментально. То есть принято решение, буквально завтра появились новые дела. Появляются дела по статьям, которые уже долго существуют, но впервые вот они всплывают. В этом смысле скорость реализации каких-то решений, где не учитывается ни пропорциональность деяния, ни его реальная социальная опасность. То есть посадок за слова, просто за слова, стало в разы больше. Как раз вот то, чем занимается Amnesty, стало совершенно очевидно проблематичным в России.
Антитеррористическое законодательство и закон пресловутый о госизмене. Как власти этим манипулируют и к чему это может привести?
Совершенно глобальная история. Террорист, вообще Amnesty International старается уходить от использования этого термина, потому что просто в половине стран мира этим термином злоупотребляют. Террористами называют участников каких-то антикоррупционных движений, журналистов, которые полезли расследовать то, что им там не положено. Просто много где. И эта история и в Индии, там есть такие законы, и на Шри-Ланке. И история российская, она в этом смысле... мало чем отличается от вот этого общего тренда. Я не уверена, что проходят где-то какие-то саммиты, где ребята садятся просто и сверяются, как им там удалось достичь.
Все тиранов.
Да-да-да. Новые успехи в борьбе с терроризмом.
Свободным словом.
Да-да-да. Но мне кажется, что какое-то такое пространство для обсуждения существует, потому что...
Обмен лучшими практиками, вот как.
Да-да-да. Поэтому мы видим то, что происходит у нас, абсолютно в том же самом тренде, и из-за этого вообще размывается понятие. При этом в Европе тоже пытаются с этим явлением работать, с терроризмом, там, обсуждают возможность там, высылки людей, если у них в бэкграунде террористические статьи. И сейчас многие люди, у которых вот что-то такое террористическое в России, сидят и ерзают, коснется ли это их, удастся ли объяснить, насколько их террористическая статья реально делает их подобными тем, кто поддерживает ИГИЛ, например.
Ну, то есть это вообще такая святая троица: угроза национальной безопасности, терроризм и госизмена. То есть мне кажется, что это любая страна так или иначе использует всегда вот эти вот манипулятивные практики.
Но они еще и очень широкие, да. Здесь просто что хочешь, воспринимаешь таким образом, и из-за этого трудно доказывать, что ты не верблюд. Когда, тем более, закрытый процесс и минимальная надежда на какую-то международную защиту, потому что все такие, ну, мы подождем каких-то дополнительных сведений.
То есть даже демократические страны, мне кажется, есть ли кейсы вот с вашей практики, когда, казалось бы, благополучные страны, где, в общем, все недостаточно неплохо с правами человека, вдруг вот влезают в эту всю историю, в игры с госбезопасностью?
Мне не приходит на ум конкретных прям дел, но тут важно, чтобы был процесс и чтобы было как можно меньше сомнений в справедливости судебного разбирательства по таким делам. Потому что, мне кажется, как раз сомнение может возникнуть где угодно. Вопрос, насколько у тебя есть возможность, и у твоих адвокатов есть возможность узнать вообще, в чем тебя обвиняют, на каких основаниях, и суд это решение выносит, не ориентируясь просто на указку откуда-то сверху.
Продолжая разговор об обмене лучшими деспотическими практиками, давай поговорим про новый тренд. Это трансграничные репрессии, которые уже в полным ходом идут в Беларуси, да, когда на людей, которые выехали, которые успели выехать за пределы страны, оказывают давление на тех, кто остался внутри. Это экономические могут быть репрессии или физические с родственниками. Расскажи, какие здесь есть новинки на этом рынке, какие новости.
Спасибо, что ты вообще объяснила, в чем смысл этого явления. Тут важно вспомнить о докладе коллег из Human Rights Watch, международной правозащитной организации, более сфокусированной на исследованиях, которые собрали вот эти практики. И в докладе Amnesty тоже говорится о том, что в нашем регионе, наш регион – это Восточная Европа, Центральная Азия, мы уже не используем понятие стран бывшего СССР, это было слишком давно. В нашем регионе этих практик особая концентрация, и если раньше это были какие-то спорадические истории, то теперь это уже как бы регулярная вещь, и раньше россияне с этим сталкивались значительно меньше. Да, это была такая история, когда люди из Таджикистана, Узбекистана вот с этими проблемами сталкивались более-менее регулярно, а теперь это, пожалуйста, и с родственниками россиян, которые выехали, но отцов сажают, членов семей привлекают, вызывают на допрос. Все это было в том же самом Таджикистане. Родственников людей, там, по-моему, 45 человек было. Тех 25 человек, которые пришли в Германии на митинг, когда к ним приехал президент Таджикистана, этих родственников вызвали на собеседование. То есть, чтобы показать, что работа проведена, что там все вычислены, родственники их всех под контролем держат, что они там не должны лишний раз, в следующий раз портить визиты в Европу. И эти практики, они очень многоликие, потому что в эту же историю копилочку падает и самолет, который останавливают над воздушным пространством, фактически вот это вот воздушное пиратство в деле Протасевича, и Зарема Мусаева, которую преследуют просто для того, чтобы, не знаю, заставить замолчать ее сына, который продолжает открыто высказываться с критикой каких-то действий режима Рамзана Кадырова. Вот все эти истории, они возникают, и, наверное, этого будет, может быть, больше. С другой стороны, если на эту проблему посмотреть и какое-то к ней отношение общества выработать, возможно, мы сможем говорить о... не знаю, сокращения этого, потому что никаких правовых оснований для этого, конечно, нет. Это абсолютно внеправовая деятельность, которая вообще размывает какую-то предсказуемость даже понятий.
Ну вот то, что это сложная правоприменительная практика, это хорошая новость?
Тут нет права применения. Здесь есть ситуация, когда приходится выкручиваться и просто какие-то поводы находить для того, чтобы этих родственников к чему-то привлечь, как-то схватить. Это, да, это сложно. Это значит, что должны быть люди, которым уже на все наплевать, которые забыли, кто они по специальности. Все-таки я верю, что люди, которые пришли там, в правоохранительные органы, они считают себя хорошими людьми, которые пришли бороться с злыми преступниками, там, с негодяями, а тебя отправляют похищать несчастную женщину, там, жену судьи федерального, хоть и бывшего, но здравствуйте. Это как бы у тебя границы трескаются. Мне кажется, что все-таки общество, оно в хорошем смысле консервативное, и какие-то вот эти представления о добре и зле, они все-таки в людях чуть сильнее вот этих каких-то поступающих к ним приказов.
Слушай, ты как правозащитница веришь в человека до конца, да? То есть, ну, хотя ведь есть прецеденты, да, там следователь по делу Саши Скочеленко, например, вышел из процесса, сказал, что я не для этого приходил в правоохранительные органы, чтобы вот, вот этой вот вашей ерундой заниматься, да? То есть мы видим какие-то человеческие, но нет ли в России такого тренда, что вот это вот как бы тьма репрессивной машины, она как бы человека съела и уже все работает вот по каким-то таким чудовищным механизированным историям, что молох не остановить.
Я уверена, что вот эти действия по шаблону, они работают на расчеловечивание. В этом смысле как раз привлечение искусственного интеллекта, например, в подобные решения, я вижу как потенциальный риск. И в России, вот, скорее всего, его искусственный интеллект привлекут к таким вещам, потому что как раз это будет способ вытеснить человека из этой истории. Но алгоритмы, конечно, четко прописанные инструкции, они очень сильно разрешают человеку все вот эти моральные дилеммы. Да? Даже у инквизиторов были вот эти списки. Да? По какому списку надо работать с жертвой, которая там висит на дыбе? Потому что даже тогда люди не выдерживали при как бы негуманном обществе. Приходилось с этими людьми прорабатывать, давать им список, чтобы они вот по списочку отрабатывали, с кем он там контактировал, кто ему нравится, не пригрел ли он у себя дома какого-нибудь еретика, и что он вообще по поводу этого всего думает, чтобы вообще мысли не было о том, что там человек, вот у меня алгоритм, я им отстранен от всего.
Но вот мы 80 лет, по сути, да, мир прожил без глобальных войн, и кажется, что гуманизация, которая за это время произошла, она как бы уже необратима. Как ты думаешь, вот тот уровень, который мы к началу 21 века получили, уровень условно там сытой Европы, да, которая ни в какую не хочет сейчас, собственно, мы это видим и по включению в украинскую поддержку Украины, ведь не потому, что люди злые не хотят поддержать Украину, потому что люди не хотят отказываться от того, что было мирной жизни заработано. Как вернуть, как вот этот вот вкус мирной жизни людям сейчас вернуть и как вот нам это все сохранить?
Спасибо за вопрос. Я подумаю.
Пожалуйста.
Я больше опасаюсь того, что мы реально теряем тех людей, которые в 68-м году все еще помнили, да, что бывает совсем плохо. Как бывает после того, как долго, много лет идет кровопролитная война, когда умирают просто тысячами люди. И мы немножко живем в ситуации, когда мы немножко не верим вот во все это происходящее. Это все как сериал, да, там какие-то герои умрут, но все нормально, я его выключу, сложу и потом дальше пойду там пить свой смузи. Мы немножко теряем вот эту границу реальности, и я уверена, что многие даже принимающие сейчас решения или там размахивающие каким-то ядерным оружием в эфире какого-нибудь государственного канала, что они просто не верят в свои слова сами. Они считают, что есть умный человек, который там договорится, примет решение, и я тут просто побравирую, и это ни до чего не доведет. И они теряют связь с реальностью, что сейчас никаких отдельных там рептилоидов, которые примут правильные решения, их нет. Мы каждый день есть те люди, которые эти решения принимаем, и надо остановиться в какой-то момент самому.
Спасибо большое, Наташа, за твою работу, за наш разговор.
Тебе спасибо, что пригласила. Спасибо.